Мы кончили в прошлый раз тем, что мы попытались рассмотреть то, что я мог бы назвать такой крупномасштабный стратегический характер нашего мышления. То есть мышление предполагает нашу способность увидеть происходящее событие в несколько других измерениях и в другом масштабе, чем они происходят в некоторой причинной цепи. Иначе говоря, тем самым мы мысленно называем нечто, что связано прежде всего со смыслом, а не с тем, в каком положении мы находимся, занимая то или иное место в причинном ряду. В причинном ряду действий на нас предметов, событий и наших реакций, каузальных реакций на эти события. В связи с каузальностью наших реакций я показывал, что структура нашего сознания такова, что такого рода каузальность, она порождает то, что я называл патологией склонностей, прикрывающихся высшим разумом. То есть я показывал на одном примере, что в действительности разыгрываются какие-то интересы, приданные нашему сознанию, независимо от нашего собственного движения, уже существующие, и переворачиваются в идеологии или в идеологическом зеркале и получают вид чего-то вытекающего из высшего разума, из высших интересов, из высшего блага и так далее, так далее. А в действительности предшествуют склонности, то есть наши естественные склонения к причинной связи, наших чувственных интересах, которые я вслед за Кантом называл патологией, а внешне все выглядит как вытекающее из высшего разума и обосновывающее, дающее смысл тем самым нашему поведению и бытию здесь, в данный момент. Но, повторяю, структура времени, структура сознания таковы, что смысл таким образом построить невозможно, он не строится. Ну, например, я показывал на некоторый пример вам, что задним светом, то есть, или задним числом, ничто не может получить смысл. Например, я показывал вам на социальных примерах, что если мы ради высшей справедливости в будущем нарушаем несомненную очевидность, которая бывает только здесь и теперь. Другой очевидности не существует. Если мы ее нарушаем, то наше поведение, нарушающее очевидность здесь, никогда не получит смысла прибавлениями во времени. То есть завтрашний день не способен оправдать наше сегодняшнее поведение так, чтобы оно сегодня имело бы смысл. Не бывает справедливости потом. Она или есть, или ее нет. Я думаю, что вам эти абстрактные фразы, которые я сейчас говорю, легко соотносить с вашим опытом и реальным, и словесным. Потому что мы же живем в словесной среде и прекрасно знаем все кристаллизации, сцепления слов, которые вращаются, как прекрасно налаженная машина, и не могут проходить мимо нашего сознания. Все это мы прекрасно знаем. И я как раз все время апеллирую к этому фонду знаний и ассоциаций в вашем сознании уже присутствующему. Значит, если мы мыслим, то мыслим в некоторых естественных и крупномасштабных единицах. Но я предупреждал вас, что слово «крупный масштаб» не нужно понимать наглядно и буквально. В действительности, это для нас это, может быть, и бывает чаще всего мигом, то есть состоянием, которое нельзя повторить, продлить и тем самым искусственно составить. Поэтому мы вынуждены то, чего не можем продлить и искусственно составить, называть мигом, хотя этот миг в каком-то реальном измерении, божественном, я не знаю каком, может быть целым миром. И поэтому то, что мы называем мигом, мы должны понимать просто, что это неизмеримое. Что наши измерения здесь не годятся, и мы должны принимать это как неизмеримое. Или безразмерное. Вот некоторое неизмеримое или безразмерное естественное свободное действие. Главное, конечно, здесь для нас естественность, а не умственная произвольность, и не эмпиричность. Именно в этом пункте, в пункте разрыва с эмпирическим, я и вводил то, что я называл продуктивным воображением. Вот какая-то точка, в которой мы неминуемо начинаем двигаться, если движемся, в измерении смысла и понимания, а это воображенное измерение, конечно. Вообще человек, как я вам пояснял уже в самом начале, есть воображенный вид или человека-символ. Значит, я закрепляю пункт, значит, неэмпиричность, и мы неэмпиричность получаем в сравнении с тем, что в глубочайшей реальности уже реализовалось и существует в некотором завершенном образе бытия. То есть не в реальных завершенных событиях, а в завершенном и полном образе бытия. И поэтому вот те примеры, которые я приводил, скажем, я приводил пример с театром, говорил, что нужно, чтобы понять, что перед тобой театр, нужно иметь понятие театра. Или говорил о том, что ни один предмет, составляющий аппарат зрения, не говорит о том, что эти предметы или вещи, или элементы для того, чтобы видеть, чтобы глаз видел. А я хочу сейчас воспользоваться этим, чтобы перейти к дальнейшему, и хочу, напоминаю вам пример этот, для того, чтобы подчеркнуть, что дело вовсе не в театре или в глазе как таковом, не нужно застревать на этих примерах. И вот почему. Ведь если вы помните вот ту параболу Пуанкаре, которую я приводил, ну, о некоторых существах, напоминаю вам, которые сокращаются в шагах измерения или в шагах движения, их меры измерения сокращаются. И поэтому перед ними бесконечность, хотя в действительности они находятся на конечной поверхности, да? Так вот, дело вот в чем было с этими существами Пуанкаре, что ведь ничто в этом поле измерения не говорит о том, что оно измеряется сокращающимися масштабами. Поэтому этот пример, на примере театра или глаз, не нужно застревать, его нужно расширить на вот это, то, что я сейчас говорю. Даже это в чистой вот физическом метафоре, которую я приводил вам, в физической параболе, там самое главное, что ничто из измеряемых в поле измерения самого не говорит о том, сколько бы мы их ни разглядывали, о том, что оно измеряется сокращающимся масштабами. И существа Пуанкаре никогда из этого поля не могут узнать о том, что с ними происходит. Следовательно, в каком-то смысле их состояние не есть их состояние. Что-то ими играет. Они не могут сказать о себе: я мыслю, я есть. И поэтому в такого рода примерах, как пример театра, глаза или вот существ Пуанкаре, главный вопрос состоит в том, чего мы не видим стоящим за. И по каким причинам мы этого не видим? Ну, скажем, я могу это расширить и брать на социально-культурных примерах. Вот проиллюстрировать это на примере наших взаимоотношений с так называемым Западом. Вот мы видим компьютеры, видим технику великолепную, видим демократические институты. Это предметы, вещи. И беда в том, что мы не видим мира, который стоит за этим. Мы не видим того, что то, что у компьютера, это не свойство компьютера. Или то, что у демократического института, это не свойство института. Если бы это было бы свойство, демократический институт можно было бы вырезать из Запада и пересадить его в Грузию. Или взять компьютер и пересадить его сюда. Но странным образом такие пересадки оказываются невозможно. Оказывается, тогда наше поведение просто поведением обезьян, которые в зеркале имитируют жесты, причем имитация полная, имитируют жесты, слова, акты цивилизованных людей, которые отличаются от имитирующих их обезьян именно тем, чего мы не видим. То есть что стоит за этим? За этим стоит очень разветвленный и глубокий мир сил, являющийся развитостью индивидов или цивилизованных людей, и стоит мир феноменов, осмысленных феноменов, которые для нас просто явления, а для них феномены, имеющие смысл. А для нас явления, то есть стоящие причинной связи. Вот почему я просил вас не застревать на примерах таких, как театр или глаз, это экзотика, так сказать, а в действительности не экзотика, а более серьезные и в то же время более простые вещи, но более общие и важные. Теперь я, значит, пойду дальше, чтобы вот эту вот точку продуктивного воображения как-то дальше характеризовать. Но сделать это так, чтобы это было близко, повторяю, к нашему опыту, в смысле возможности нам самим осуществлять какие-то акты мысли. То есть я в каком-то смысле вам излагаю такую, ну, прагматическую картину мышления. То есть из мышления я беру лишь только то, что имеет к нам отношение в смысле, что мы можем в этом участвовать, если решимся. Ну вот я вернусь, вот начну с того, вот, чего мы не видим. Фактически здесь основной пункт простой, я его сформулирую так, что нам, в принципе, недоступен никакой такой мир, даже если мы имеем о нем обильную информацию, который завершился, закончился и сложился помимо нас и без того, чтобы на нас двигаться и разыгрываться. В свое время великолепный филолог Гумбольдт так рассуждал даже о языке. Он строил такую теорию, которая исходила из того факта, что если бы язык был бы таким механизмом, который заново не воссоздавался бы в каждой точке языковой деятельности человека, то есть был бы завершенным и законченным до моего включения или участия в язык, то мы даже не заметили бы действия этого механизма. То есть перед нами был бы язык, как театр. И мы смотрели бы на него и не видели бы, что это язык. Мы видели бы, например, слышали бы не звуки речи, а физический звук. А это разные вещи. Одно дело услышать звук, а это смысловое образование. А другое дело реагировать на физический звук, стоящий, как и ты сам, причиной цепи, механизме причинного действия. Так вот, я возвращаюсь. Значит, никакой такой мир, который сложился бы до нашего движения и завершился бы без нас и помимо нас, нам был бы недоступен, даже если мы имели бы о нем информацию. Или то, что потенциально является информацией. Мы эту информацию не могли бы читать. Более того, я сейчас вам приведу, вот это раскрою с другой стороны. Более того, эта информация из другого мира некоторого может приходить к нам, лишая нас в то же время того мира, в котором мы могли бы ее держать. И это еще будет следующей причиной, почему мы ее не видели бы. Потому что если бы мы ее увидели бы, разрушился бы наш мир. То есть наш мир может быть таков, что мы не могли бы воспринять информацию о другом мире без того, чтобы разрушился бы наш мир. Поэтому, наоборот, сохраняя наш мир, мы и слепы и не видим информацию. То есть не способны ее извлечь. Я все время ведь охарактеризую вам акты мысли вне психологических категорий и вне категории свойств. Здесь дело явно ведь не в уме или глупости. Не потому, что мы умные или глупые. Если бы мы были бы умные, мы бы прочитали бы информацию. А не читаем информацию, значит глупые. Да нет. Вы в простейших психологических структурах можете увидеть, что человек в принципе не может не принимать такую очевидность, приятие которое означало бы для него расстаться с образом самого себя, своим identity, своим самотожеством. То есть некоторым образом, с которым он сцеплен представлением о самом себе, и в котором он способен к себе относиться как некоторая инстанция, которая достойна уважения. Человек, прежде всего, хочет уважать себя. Но часто вот все вот этих идеологических переворачиваний, о которых я говорил, это уважение достигается очень большой степени. ценой. Или, значит, я сказал так, что информация может приходить к нам так, что лишает нас в то же самое время мира, в котором мы могли бы ее держать. То есть такого сцепления, в котором она была бы для нас осмысленна. Или, еще это то же самое, как я говорил, или нас уже может не быть. Можно умереть раньше того, как придет к тебе смысл твоей же собственной жизни. Умереть и в физическом смысле слова, и в духовном, нравственном, скажем, тебе могут отмереть какие-то чувства. Например, Сван, вот в том примере, который я приводил, был уже мертв нравственно, в смысле омертвевшей способности любить, когда к нему под какой-то кривой пришел бы смысл того, что означала его любовь к Адет, и что там происходило, и о чем это происходящее говорило. Значит, у нас не так уж много времени, чтобы что-то понимать, если, возможно, такая штука. Если, скажем, вот уже сложившийся, я говорил вам, в некотором завершенном плане бытия, сложившийся смысл того, что происходит, он может, прокрутившись через разные пересечения и сцепления, прийти к нам же, а нас, или прийти в ту точку, где мы должны были бы быть, единственный, кто мог бы расшифровать, наконец, этот смысл. А нас уже нету. Или мы физически умерли, или в нас умерли. Умерло вот это вот напряжение способности и силы производить. Ну, в случае любви, не любовь именно кадет, а способность и сила любви, то есть возрождение. Люди рискуют не тем, что они могут оказаться на страшном суде, а рискуют тем, что они могут умереть раньше страшного суда. То есть раньше того, как открываются, в смысле откровения, открываются смыслы. Поэтому и в Евангелии то предупреждение, что настанет время, и это сейчас. Значит, что мы имеем, чтобы двигаться дальше, нам была полезна какая-нибудь такая метафора. Значит, я ведь говорю фактически, что вот какая-то кривая вернет нас к сути дела. Только вот нас самих не будет, чтобы вкусить от этой сути и возродиться. Возродиться в вечно новом. Значит, вот та геометрическая фигура, которую я вам приводил, она действительно происходит. Действительно, вот это вот круг, который я вам рисовал здесь мел, он действительно пересекает нашу поверхность. Вот помните? Вот его, конечно, помните, без слышали, потому что у меня мания махать руками, и она только... Вот мы здесь, в этой точке. И вот эта точка, которая дана для нас во временной последовательности. В действительности это один акт. Пересекается круг.
Так вот, действительно, все-таки так поверхность нашего взгляда или горизонталь, в которой нам живет, мы живем, пересекается вот таким кругом. И вот в этом пересечении, вот то же самое я вам говорю, что смысл вот в этой точке, пройдя последовательность таких символических ситуаций, событий, ну вот, похожие на то, которое я вам приводил, запах сырости уборной, затем комната дамы в розовом, затем любовь Свана для впечатления для героя романа «В поисках утраченного времени» Марселя. Где-то они сцепляются. Но вот в этой, двигаясь в этой последовательности, можно оказаться, что эта точка вообще вне нашей жизни. Мы умерли. Нас нету. И вот тогда нам понятнее, что значит тогда текст сознания или продукты произведения продуктивного воображения. Я здесь одинаково пользуюсь термином текст сознания, произведение искусства, в широком смысле слова искусство, потому что в том смысле, в каком я говорю, и мысль есть искусство. То есть искусно делаемое, нечто, что можно назвать техне, как называли греки. И в этом же ряду я могу поставить другое слово. Живая форма. Вот глаз является живой формой. Театр есть живая форма. Что мы имеем здесь и как мы должны связать вот это вот продуктивное воображение или тексты сознания, или живые формы с событиями на нашей поверхности. Там, где идут бесконечные ряды действий, реакций, взаимодействий и так далее. Ну, давайте сделаем такой заход. Значит, и мне будет трудно, и вам будет трудно. Ну, давайте попробуем. Значит, наша основная мысль состоит в том, что то, что мы называем продуктивным воображением, или, что то же самое, некоторыми завершенными образами бытия, есть нечто, что как бы инфузируется, вкрапливается в эмпирические данные и амплифицирует их, дополняет их, восполняет их тем, чего у них самих, как таковых, нету. Я говорю вам, нечто созданное, чтобы испытать. Даже воспринять что-то мы можем только через произведенное нами, некую произведенную матрицу, производящую матрицу. Но тогда, следовательно, воспринятое будет содержать в себе дополнение и усиление. Это, кстати, относится и ко времени и пространству. Мы будем иметь дело с каким-то особым уплотненным временем. Но пока оставим пока время в стороне, потому что мы к нему еще должны прийти. Значит, повторяю, давайте зацепимся за то, что
то, что мы называем продуктивным воображением, есть нечто, преобразующее эмпирические данные, дополняющее их или восполняющее их, или доводящее их до чего? До того, чтобы они были для нас внятны, чтобы они нам что-то говорили. Значит, мы имеем сообщения из других миров или сообщения от событий, которые происходят, в том случае, если мы можем превратить это в сообщение. И для этого, конечно, нужно наше движение, движение внутри человека, или движение сознания, или сдвиг сознания, есть вообще условия понимания исторических явлений или событий. Это связано с тем, что я говорил. Я уже сказал вам, что в принципе мир, который завершился и закончился без нас и помимо нас, и не на нас, он нам недоступен. Следовательно, наоборот. Мир может быть, может стать для нас понятным и внятным, сообщающим что-то, тогда, если мы движемся внутри него, то есть если то, что происходит, происходит с нашим участием, с участием нашего движения. Попробуем дальше пойти так. Вы понимаете, вот в этой вот плоскости, которой мы устремлены как существа Пуанкаре, которая кажется нам бесконечной, настолько даже бесконечной, что и жизнь нам кажется чем-то непрерываемой смертью, в том смысле, что смерть всегда выступает как случайность. Кажется нам случайностью. Так вот, вот в этой вот плоскости, наверное, удобнее и доступнее нам для расшифровки брать примеры из наших социально-моральных переживаний. Вот на этой плоскости впереди, в перспективе нашего взгляда, что-то случается. Вот случилось так, что я оказался, струсил в какой-то ситуации. А могло случиться иначе. Или случилась измена, любимая изменила, а могло случиться иначе. Что это значит? Это значит, что нужно лишь надеяться или каяться. Это одновременно мы обычно и надеемся, и каемся, и надеемся. И ждать достаточно большое время, чтобы случиться другое. Как если бы мы предполагали бы, что это большое время есть. Как если бы мы все время бросали бы кости. Вот весь мир замер, а мы бросаем кости. И когда-нибудь выпадет хорошая для нас цифра. Но наша мысль состоит фактически в том, что мир не ждет. Понимаете, вот в таких ситуациях мы очень часто говорим так, например. Ну, если перефразировать Блока, у него есть такие слова, у него «И вечный бой, покой нам только снится». Я бы сказал так. «И вечный суд, покой нам только снится». То есть мы вечно находимся в ситуации, в которой как будто бы заново разыгрывается мир. Время стоит и ждет. Оно достаточно большое, чтобы все время менять или улучшать свой выбор. Но не случайно Блок говорит, и вечный бой покой нам только снится, а я его перефразирую. Вечный суд покой нам только снится. Это как раз есть ситуация вот этого вот вечного бессмысленного вращения и распада нашей души на крючках, раздирающих нас, крючках надежды. Фактически часто бывает так, что фактически не нужно никакого драматического лоботомии, операции на мозге, чтобы людей превращать в зомби. Они успешно это делают путем завязки вполне человеческой надежды. Кто-то из писателей, сейчас я не помню, может быть даже Пруст, но я сейчас не помню точно, боюсь приписать ему эту фразу, заметил, что самое эффективное и наилучшее промывание мозгов, а вы знаете, что такое промывание мозгов, это надежда. То есть фактически даже не нужно было бы этого большого аппарата промывания мозгов. Мы сами себе эти мозги промываем вот тем, что называется надеждой. Хотя, может, именно поэтому такой аппарат и может существовать, и мы можем его терпеть. Или можем говорить так. Тоже уже знакомый вам опыт. Я опять говорю, беру опыт сознания, опыт нравственный и умственный. Ну вот еще одно последнее исправление, вот еще вот это уничтожим, и потом, узнаете? Еще одно последнее исправление, повторяю, вот еще это уничтожим, а потом снова еще, каждый раз оказывается, еще что-то нужно уничтожать перед этим благостным потом. И так до бесконечности. Понимаете, вот это фактически то, что я называю надеждой, можно назвать иначе. Это некоторая такая облегчающая моралистика или психологистика. Значит, бывает и так, а может быть и иначе. Важно иметь достаточно большое время, чтобы случились все возможные события. Или и этот, и я прав, и он прав. И везде есть своя правда. Но все почему-то сцеплено так, что это в дурной бесконечности вращается. И никто не делает своего дела. Все повисают друг на друге. Как бы если бы на нас была бы наброшена удавка некоторой человечности. Мы уже сцеплены друг с другом, скажем, в нарушениях законов и в левых уловках выживания. Мы защищали интересы жизни. Уже перемигнулись друг с другом. Ты же понимаешь. И тут нас можно брать голенькими, действительно. Не нужно никакой лоботомии. Вполне нами можно управлять. И вот эта вот идея достаточно большого времени, лежащая в основе, как будто время стоит, мир стоит, а мы бросаем кости. Это всегда заменяет нам или позволяет нам избегать понимания, которое страшно. Потому что страшно ведь не беда, ведь мы от страха беды устраняемся тем, что беда – это случайность. И кость выпадет в следующий раз иначе, или может выпасть иначе. А вот означало бы понять, что всегда уже поздно, что еще раньше надо было, а раньше не сделали. И фактически теперь я завязываю это с продуктивным воображением, фактически, что несозданность ситуации, повторяю, несозданность ситуации, поддающейся моральному или законно-правовому измерению, оценке, страшнее, чем ситуация, полная злых людей или собственных грехов, которые, в принципе, поправимы по случаю и по времени. Ведь чем характеризуется ситуация, о которой я говорил, что это некая удавка человечности, наброшенная на нас? А тем, что это не есть созданная ситуация не добра и зла, а осмысленности применения этих развлечений. Добро или зло, беззаконие или закон. Ну, какое же может быть осмысленное применение этих понятий, например, в ситуации, когда, скажем, глупость и некомпетентность одних имеет гаранта своей вечности всегда в готовом понимании или понятливости других. Мы всегда понимаем. Ну, ты же понимаешь. Тогда это же вечно. И страшно тем, что это... Дело в том, что мы не создали ситуацию, в которой осмысленно было бы, не ситуацию рая и добра, а ситуацию, в которой осмысленно было бы применять понятие добра и зла, или закона и беззакония. Но видите, у меня опять фигурирует слово «создано ситуации». Это не случайно. Опять это ведь связано с той абстрактной темой, которую я вам развивал. Создать, чтобы испытать, создать, чтобы увидеть, понять, чтобы испытать, там, и так далее, и так далее. То есть связано вот с тем, что я называл произведениями, в которых мы мыслим, понимаем, видим, чувствуем, ну, чувствуем определенным образом, понимаем определенным образом и так и переживаем определенным образом. То есть нечто поддается осмысленному переживанию. А вот так вот ситуации, где, вот я повторяю, где глупость и некомпетентность одних имеет гарант своей вечности в готовом и податливом, податливой понятливости других, в этой ситуации нет, нельзя осмысленным образом пережить основные нравственные и духовные вещи или явления. Осмысленно пережить. Поэтому и существует вот точка, в которой возникает это вот наше продуктивное воображение, связанное с создаваемостью для, то есть создаваемостью для переживания, создаваемостью для понимания, она существует и требует, в том смысле, что требует от нас признания, что нет времени. То есть там, где мы сознаем и признаем, нет времени, нет алиби, нет, ну, я не знаю, лезет в голову французское слово, и ни одного ни грузинского, ни русского аналогичного мне не нахожу. Эшапатуар, это уловки, ну, клапаны, через которые выхлопываются наши страсти или наши попытки понять и переживания, и мы, то есть, ну, выпускается пар из нас, и мы остаемся так, как были, а есть какие-то, потому что есть клапаны, выпускающие этот пар. Клапаны безопасности. Но тем самым, конечно, для существ цейтнота, я сказал, времени нет, а человеческое существо в той мере человечно, если оно ведет себя и строит себя как существо цейтнота. Для него, конечно, любая философия, есть философия, конечно, жестокости. Значит, основное, что нам нужно понять в том, как устроен действительный мир, в котором мы возможны как сознательные существа, это то, что нет времени для того, чтобы работать добавлениями, исправлениями и надеяться на то, что смысл складывается во времени. Я еще несколькими штрихами набросаю фон, такой отрицательный что ли фон, на котором мы легче будем понимать, чего достигают и что делают, к чему призваны живые формы или то, что я называл произведениями. Вот я сказал что, о том, что страшнее ситуация, где не созданы основы того, чтобы явление, проявление или события или ситуации подавались бы моральному измерению или мыслительному измерению или какой-либо другой оценке. Ну, скажем, опиши то, что происходит, если кто-то добр, потому что вкусно поел. Ведь можно быть добрым, потому что перед этим вкусно поел. Или потому что законопослушен. То есть следуешь букве закона. Описание неполно и не уникально до тех пор, пока у нас нет внутренних причин, чтобы это было именно так, а не иначе. То есть фактически это и есть основное чудо рациональности в широком смысле этого слова. Что явление само заключает в себе то, почему оно это, а не иное. Ведь если было бы это было бы просто проблема выбора, то тоже мы не могли бы описать. Ведь, понимаете, если я выбрал добро, скажем, или потому что я вкусно поел, или потому что я боюсь нарушить закон, то есть страх нарушения закона сильнее во мне побуждение сделать зло. Если я выбрал добро, то я не исключил, что в следующий момент я не выберу зло. И это радикально отличается от того, что философы по традиции называют крещением воли, различающей добро и зло, а не выбирающей между добром и злом. То есть важен факт различения добра и зла, а не акт эмпирически выбора в данный момент добра, потому что он может по самым разным мотивам произойти, и никоим образом не исключить, что в следующий момент игра мотивов не приведет к тому, что тот же самый персонаж, который перед этим выбирал добро, сейчас выберет зло. То есть во всех случаях речь идет об о ясности сознания в человеческой ответственности. А ответственность там, где есть весть или совесть. Ну, совесть – это то, что представлено к вести. Это соприсутствие вести или сообщению. А оно в тотальности своего смысла создается разом. Оно есть сразу. Повторяю, в некотором завершенном плане бытия, с которым мы связаны, можем быть только в напряженном нашем сцеплении с воображением или с образом, образами. Ну, например, с образом Христа, если угодно. И здесь ведь, я говорил о том, что я хочу набросать отрицательный фон. Значит, здесь ведь, ну, кроме того, что я говорил, что есть вот вариант такой, что весть или сообщение может прийти тогда, или приходить тогда в такой мой мир, где я не могу его держать, то есть извлечь это сообщение тем самым, или тогда, когда меня уже нету. Поэтому дальнейшим другим штрихом этого фона я приведу следующее, как прекрасно знал и Платон, и как почти с маниакальной настойчивостью повторяли восточные мудрецы, я имею в виду буддистов прежде всего, что даже если не знающий, то есть тот, кто не из внутреннего действует, сделает что-то великое и доброе, оно не устоит и разрушится. Или, как на Востоке выражались, не пригодится в другом мире. Иначе говоря, на этом отрицательном фоне мы имеем некую цепь действий и противодействий, как бы разделенных и не встречающихся друг с другом. Ну, например, я не встретился со смыслом событий, происшедших со мной самим, хотя бы потому, что умер до того, как круг пересек еще раз эту самую поверхность. Или, вот понимаете, вот я вот сталкиваюсь с такими фундаментальными трудностями разговора об этом, которые делают понятным, почему существуют мифы. То есть метафоры и символы просто признак нашего бессилия прямо понимать то, что надобно понимать. И мы какой-то кусочек понимания завоевываем какой-то вот метафорой или сказкой, параболой, притчей. Ну, скажем, сейчас вы поймете, почему я это говорю. Ведь если я сейчас заговорю на языке многократных рождений душ или на языке метампсихоза, вам все станет квазипонятным, потому что, во-первых, существует такой миф о том, что души рождаются в других рождениях или в других телах. При этом это наглядно иллюстрирует, что иллюстрирует. То есть мы наглядно в этом метафоре понимаем, что поскольку рождение другой души связано с отсутствием памяти о предшествующем рождении, мы прекрасно понимаем, что это иллюстрация чего? Тем самым высказана мысль, что как бы душа одного рождения непроницаема для самой же себя другого рождения. Ну, это ведь то же самое, как я сказал, то же самое, что я сказал, когда говорил так, что мой же смысл может прийти ко мне в той точке, где я должен быть, а там меня нету. Представьте себе по этой вот древней метафоре, и что-то станет понятнее. То есть я повторяю, вот на прямом философском языке иногда просто я беспомощен, особенно вслух, говорить такие вещи. Да не только вслух, это и прописать невозможно. И Платон справедливо говорил, что о действительных мыслях даже не стоит и мечтать написать их. Иногда, может быть, вот в ситуации диалога, в силу самого напряжения диалога, может проскочить искра понимания и смысла. Ну, диалога в смысле устного обмена между людьми, которые реально присутствуют, и эффект реального присутствия и напряжения, возникающие в этом силовом поле, невозместим никаким усилием мысли. Во всяком случае, все-таки мы должны пытаться или косвенно, или прямо понимать, что вот не сделанное в этом мире, а добро, сделанное не по внутренней причине, есть не сделанное добро. Так вот, не сделанное в этом мире не знает своего следствия в другом мире. И наоборот, последнее, вот некое следствие в другом мире, не помнит себя предшествующим. мире. То есть что-то с ним там случается, и оно никогда не поймет этого, потому что не помнит себя в предшествующем мире. Или слово «мир» заменим предшествующих встречах. В предшествующих встречах мы не работали, не думали, не создавали напряженного ожидания, в котором мы не полагаемся на время, и тогда мы ничего не поймем. Значит, еще один мы завоевали штришок, что то, что называешь живыми формами или текстами воображения, есть способы и формы какого-то напряженного ожидания. И делаем следующий шаг. Если вот это напряженность ожидания, связанное с сознанием, что нет времени, то ясно проступает для нас и то, что связано это и с тем, что сознание отсутствия времени есть и сознание того, что в жизненных историях, в реальных жизненных историях, ничто никогда не завершается. Поэтому, кстати, мысль и искусство смотрят всегда изнутри, а не извне. Во внешней истории, которая описывается в причинных терминах, никогда ничто не завершается. Нет, как я говорил вам в прошлый раз, концов, то есть нет начал, нет и концов. С вам бесконечно ждал бы завершения своей истории с Одет, завершения в жизни. Бесконечно ждал бы, потому что этого завершения в жизни невозможно. А в то же время Сван не проходит крещение воли в том смысле, что он не создает текста, в котором он овладел бы собой и овладел бы собой посредством и в терминах воображенного образа бытия. Потому что смыслы завершаемые и исполнения человеческие, они обязательно предполагают и измерение воображения. Измерение некоторых полных и завершенных образов, которые возмещают неполноту и незавершенность или никогда незавершенность эмпирических событий. То есть, иначе говоря, в основе того, что существует вообще такая вещь, как человеческое творчество или созидание, а когда я говорю произведение, я тем самым говорю о некоторых актах творения, лежит простая вещь. Фундаментальная незавершенность действительности или даже незавершимость действительности, если брать ее отдельно от участия в ней же произведений или участия в ней же искусства, то есть люди, обращающиеся к воображению, они одновременно есть агенты жизни. Поэтому вполне разделить это нельзя. Это смешанные существа. Но противоположность между эмпирической жизнью и жизнью истинной или реальной, она всегда есть. Она означает фактически, что человек, как исполняющее или реализующее себя существо, в принципе не воплотим в пространстве времени. То есть в реальном эмпирическом пространстве и времени. Воображение наше восполняет эмпирические данные. Ну, скажем так, как бы, если бы вместо того, чтобы ждать эмпирического завершения событий в текущей жизни, я обратился бы к некоторому полному тексту. Ну, приведу такой, такой пример, не пример, а такое ну, свойство того, о чем мы говорим. Ведь так же вот, как можно не дожить до встречи со смыслом собственной жизни, так и можно, вот, имея вот что-то собственное, вот есть, где-то есть у каждого из вас и у меня, вот где-то есть какая-то или собственный человек, который мне родной. Или есть книга, которая моя, то есть в ней написаны какие-то мысли, которые есть мои. Не важно, что они другим написаны, это здесь проблем собственности не существует. И я ведь могу никогда эмпирически, в силу эмпирической бесконечности и незавершенности всех событий в мире, в конкретной жизни, никогда не встретиться с тем, что мое. Мы ведь не читаем всех книг. Мы конечные существа. Мы в конечное время можем пройти только конечный ряд обстоятельств. Мы не читаем всех книг. И мы не встречаемся со всеми людьми. А среди них есть то, что и то единственное, что мне нужно, как раз может быть вот там. С тем, там, где я никогда не буду, и у того, с кем я никогда не встречусь. Отуак и жефюс эме. Это еще Бодлер. Отуак и жефюс эме. О ты, которую я мог бы любить, восклицал он. И он же восклицал. О никогда не выскочить из числа и существ. А расшифруйте эту фразу, это ведь, только тогда интересно читать, когда мы начинаем, научаемся слышать не слова даже красивые, а сразу все смыслы, вот скажем, выскочить из числа и существ. Ведь выскочить из числа означает, из того, что, о чем я только что говорил, вот, ведь все численно раздроблено так, что я не могу пройти этот численный ряд. Вот что называет Бодлер числом в этой строке, которую я сейчас процитировал. И существ не выскочить. То есть всегда все замкнуто в видимых нами границах существа, которое отделено от нас непроницаемыми границами своего дискретного тела и своего чувствительного аппарата. И всегда с чем-то, что нам нужно, мы можем встречаться только в существах, а их много, и мы не можем эмпирически, в силу нашей конечности, все их перебрать, а к тому же еще и не можем пройти эти чувственные границы, а там лежит то, что на моем. Он никогда не выскочит из числа и существ. Он ne jamais sortir du nombre et de l'être. Или, мало того, что мы можем не встретить, в силу эмпирических, повторяю, причин, эмпирически можем не встретить. Более того, мы в силу эмпирических причин, или в эмпирическом же смысле, можем, даже встретив, не узнать. Не признать момент. Ну, или нам изменило, не присутствовали те силы в тот момент в нас, которые и нужны для этого признавания. Мы не были в полном составе своего существа. Тысячу эмпирических причин. Что даже, не можем, во-первых, я говорю, встретить, а даже встретив, можем не узнать. А это одно из самых страшных человеческих переживаний. Скажем, не узнать героя, например. Или не узнать Христа, как угодно. То в момент, поскольку существует некая одновременность события и сознание его наблюдения, мы можем не узнать. Так вот, то, что я называю полным текстом или продуктом воображения, есть то, что способно создавать духовные эквиваленты для такого рода случаев. То есть обеспечивать нашу независимость от эмпирической событийности. Встретил или не встретил. Узнал или не признал. Эмпирически. То, что я никогда не встречу, я могу с этим встретиться через полный текст. Он как бы, вот это вот, эти устройства, являющиеся продуктами воображения, они как бы спасают нас от зависимости нашей, от эмпирического случайния или не случайния. Случайное встречи, случайное узнавание. Чтобы узнать, нужно построить текст, в котором узнать. Можно. Скажем, можно никогда эмпирически не застать свою любимую в несомненной ситуации измены. И можно узнать об измене, раскрутив ее в построение словесного художественного изображения. Там можно узнать. Я как-то, когда читал лекции о Пруссе, приводил этот пример, но брал его частично из Пруста, а частично у Набокова есть описание, я не помню, в каком из романов, вот такой вот ситуации, где с одной стороны, во-первых, вариантность и полная произвольность описания действительности эмпирической. В общем, действительно, почему я пишу, например, он встал и пошел направо. Почему именно направо? И почему это нужно описывать? Он с таким же успехом мог пойти налево. Мог пойти прямо. Так вот, замена этого текстом, который есть организация другого рода, во-первых, спасает нас от случайности повторения эмпирических событий в изображении, а во-вторых, позволяет нам в силу, если мы следуем законам смыслового сцепления текста, доводящего до конца, до полноты выражения жизни, то мы можем понять то, для чего мы никогда не получили бы эмпирическую информацию или эмпирический факт. И вот так вот он узнает, просто разыгрывая возможную жизнь в продукте художественного воображения, то есть в письме, он узнает, что с полной несомненностью, что у его жены есть любовник. Герой, о котором говорит Набоков. Значит, повторяю теперь, значит, вот эта точка, от которой мы отсчитываем воображение, она есть то, что заменяет нам случайность пережитости или непережитости.
чего-то, эмпирической пережитости или непережитости. То есть фактически от конечности нашей, то есть само, во-первых, произведение есть продукт нашей конечности или сознание нашей конечности, и оно же есть восполнение или лечение нашей конечности. Мы ведь не, как я говорил, не везде, не всегда. А когда мы говорим, что мы чего-то не знаем, это просто парафраз. Когда я говорю, мы чего-то не знаем, это есть парафраз того, что мы не везде и не всегда. Что значит не знать? Это значит не быть везде и всегда. Не всегда не можем соприкасаться со всем нам нужным. И более того, как я уже говорил, что по отношению даже к тому, что вошло в круг нашей конечности, вот мы встретились, мы можем в момент этой встречи не оказаться в полном составе своего существа и сил, чтобы узнать и понять. Так вот, здесь есть роль, в этом и состоит роль текстов, или, выражусь иначе, смысло схемы, как порождающих структур, независимо от эмпирических причинений или прихождения в контакт реальный с событием или фактом. Тогда мы можем определить так, что то, что я назвал произведением, или то, что создается для того, чтобы испытать, пережить, есть запись движения сознания. Вот того движения, о котором я говорил, как условие понимания нам исторических явлений. Я же говорил вам, что все, что завершилось без нас и до нас, есть непроницаемый для нас мир, механизм которого, самый сложный, даже не может быть нами замечен. Движение в человеке есть предусловие всего. И текст, то, что я называл текстом, следовательно, есть запись этого движения. И записав его, мы можем создавать матрицу для того, чтобы испытать то, что мы никогда эмпирически не испытали бы, потому что мы конечны и не можем совсем встречаться. Мы не везде, не всегда в полном составе и так далее. И вот это, кстати, то, что я говорю, объясняет очень многие явления в так называемой модернистской литературе 20 века. Действительно, то, что называется модернизмом, является просто процессом, в котором в чистом виде, наконец-то, разорвав иллюзии наглядности и реализма изображения, выступили вот эти вот продуктивные или производящие черты произведений. Ведь я сказал, произведение есть производящие произведения. Да? Так вот это в чистом виде выступило, и выступило прежде всего со стороны вот этого одного основного условия. Что какие бы ни существовали бы уже машины текста, налаженные машины, ну, скажем, мы мыслим, начиная от эмпирических данных, и идем последовательно. Или мы все время начинаем с печки. Всегда есть готовый мир, в котором задана иерархия и последовательность нашего движения собственным построением этого мира, данным в знании или в культуре. Но условием понимания является все только то, что начинается после собственного движения человека. Что это значит в пример модернистской литературы, о которой я говорил? Очень простая вещь. Например, берем Пруста. Все начинается. Начинается, я просыпаюсь и собираю нити дней и часов. Начинается с человека, движение которого предшествует воссозданию мира, в котором этот человек живет. У просыпающегося героя нет даже имени. И все движение романа есть то, что отсчитывается и держится на ритме этого собственного сдвига или движения сознания. Берем другой пример. Ну, скажем, одним из интересных авторов, начавших, скажем, введение в ткань художественного повествования документальных монтажей и прочее, журналистики, является Орвелл. Ну, вам такой автор, конечно, знаком. Автор известной антиутопии 1984 год. Он же ведь, кроме этого романа, написал еще кое-что еще. Ну, скажем, Animal Farm, Скотный двор. И у него есть прекрасная книжка, сборник его репортажей. В общем, даже не сборник, а вполне самостоятельная книга об Испании. Он воевал, был журналистом во время гражданской войны в Испании. И у него была интересная, и очень такая типичная для всего века, скажем, эту идею вы обнаружите у Дос Пассоса в его романистике, потом у многих людей, скажем, теперь это увидеть у Нормана Мейлера и многих других. Эта идея, я ее выражу так. Парадоксальное. А том, он говорит так, о превращении политического текста в искусство. Ну, это то же самое, что сказать следующее. О превращении художественного текста в искусство. Что контрадикция в терминах, что противоречиво. Но я поясню. Политический текст есть готовая машина, в которой я, как человек, совершающий акт политического мышления, включаюсь. Там заданы уже все связки. Существующего на данный момент политического знания. Но оно не годится, если оно не превращается в искусство. В каком смысле слова? Если не вносится я. И с него не начинается. Движение в сознании индивида до и независимо от любой предсуществующей машины или картины мира. Скажем, он путем документальных свидетельств хотел сбить налаженную машину политического текста, тем самым превращая ее в искусство и тем самым оживляя свое политическое мышление, впервые делая его понимающим происходящим. Среди немногих, он был среди очень немногих людей, который понимал, что происходило в Испании. А в Испании врали и коммунисты, врали и франкисты. Все было набито ложью. Ольга очень иронически выражался о великих сражениях, которые никогда не произошли в действительности, а лишь на страницах прессы, или о тех, которые произошли, и о которых никто ничего не знает, и о которых ничего не было написано. И он платил, то есть фактически не платил, а, например, он купил тем самым
вещь, которую и никак иначе не купишь. Он был один из немногих, который понимал черты, увидел черты нового прекрасного мира. Я обыгрываю сейчас название другого антиутопического романа Хаксли, другого автора. Там, где другие ничего не видели. Почему? Как он это достиг? Не потому, что он умный или глупый, повторяю, или талантливый, или неталантливый. А он двинулся. И от своего движения стал отсчитывать. Приведу другой пример. Скажем, может быть, известный вам он и теоретик театра, и актер, и поэт, и многое другое, и безумец при этом действительно в буквальном смысле слова, это Антон Ахтов. Художественный акт которого совершался вот этой, он как бы собственной жизнью, плотью и кровью платил за то, чтобы соединить мысль со своей плотью, а мысль есть мысль только соединенная с плотью, на себе. Она у него никак не соединялась. Не связывать содержание понятий и слов вот, посредством проложенных дорожек в этой готовой машине мысли, а ответить движением, или, как выражается сам Арто, притязанием души, что есть какое-то существование, вот это мое уникальное существование, которое хочет себя выразить. Все, что описано и готово до него, делает это существование лишним, избыточным. Оно есть. Что же оно значит? И он двинулся от этого. И он как бы парадоксальным образом описывает как свою неспособность мыслить, но описывает так, что эта неспособность мысли и есть акт его собственного мышления, действительно осуществляемого. Или, например, Селин, Луи Фердинанд Селин. Он, к сожалению, малоизвестен, тем более на русском языке. На русском языке был, когда еще думали, что с Селином можно кокетничать в антиимпериалистической и антикапиталистической борьбе, печатали его роман «Путешествие на край ночи», где-то в 29-м или 30-м году в одном из журналов он публиковался. Довольно плохом переводе, который никакого представления о Селине не дает. Луи Фердинанд Селин. Вот если перечислять, скажем, гениальные романы века, вот, ну, если возможна такая классификация, то каждый понимает, что она достаточно субъективна и отдает снобизмом всякое употребление терминов. Два самых гениальных романа. Или там пятерка лучших там, писателей и всякие такие вот вещи. Но, тем не менее, есть что-то вот действительное за такого рода фразами. Ну, безусловно, скажем, ну, если из французской литературы брать, скажем, два гениальных романа века, то это будет, конечно, Пруст, и это будет Селин. И вот интересно, что для Селина акт письма есть акт выражения, как он выражается, жизни как затянувшейся агонии. Почему? А потому что человек соотнесен с высшими, скажем, ценностями. Ну, я сейчас уже примитивно выражаюсь, но просто чтобы
другая мысль была более доступна. И ценности эти живы, если они соответствуют и возникают на волне внутреннего движения человека на свой собственный риск предпринимаемого. Но если это так, то тогда возникает такая проблема, что тогда действительная жизнь, она в строгом смысле невозможна. Ну, ведь я же как говорил, что в строгом смысле невозможно. Сказал ведь, что мы конечные. Мы можем не встретиться с тем, что есть. Встретиться не в подходящий момент. Помните, я в самом начале нашей беседы рассказывал о том, что можно прийти на свидание полным любовных чувств и оказаться неуместным. Люди друг для друга созданные проходят в такой момент мимо друг друга. Или когда я совершенно невинно всякое желание и страсть реализовать, осуществить себя, полноту жизни в себе, оно в исходном своем пункте невинно. Но вдруг оказывается, что исполнение жизни в силу, скажем, неготовности другого человека, которого я ценю и люблю, или в силу того, что он оказался в это время на другом витке спирали, несет боль и обиду, реальную боль и обиду. И ничего нельзя исполнить. Вот в каком смысле, в строгом смысле, жизнь невозможна. То есть истинная жизнь в строгом смысле слова невозможна. Мы имеем дело как бы здесь с возможной невозможностью или с невозможной возможностью. И вот, начав с этого и...